начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Ну вот про Нику мы как раз будем говорить сегодня с Юлием Гусманом в программе «Дифирамб». Но вначале, как я и говорила вам, давайте мы вспомним Валерия Сергеевича Золотухина и послушаем фрагмент из нашей беседы годичной давности. Это был тот самый момент, когда Валерия Золотухина назначили художественным руководителем театра на Таганке. А вот скажите, любимых 64-го года и любимых 2011 года – это разные люди?
Ну, конечно.
Меняется человек.
Ну, конечно. Как бы нам это не хотелось закрывать на это глаза, но, конечно, меняется. Конечно, меняется. И то, что... Ведь, понимаете, театр... Надо же все-таки называть вещи своими именами. В 64-м году был создан по разрешению Хрущева. Через несколько месяцев Хрущев был снят, и все это, этот период театра на Таганке, это был так называемый период застоя, да? Самый расцвет театра на Таганке, когда театр практически противостоял официальному искусству, понимаете, да? И политики, в том числе, почему живой закрывался бесконечное количество раз, и когда, наконец, мы его сыграли, он как бы уже и вроде бы стал уже историческим спектаклем, а не современным спектаклем, если бы он вышел 20 лет назад, понимаете? Поэтому, конечно, другой.
А дверь, стенку сохранили его кабинета с росписью?
Кабинет полностью сохранен, он закрыт, он опечатан.
А, то есть там никто не... Вы там не живете?
Нет, боже упаси, я живу в своей гримерной, иногда захожу в директорский кабинет подписать документы. А так я в своей гримерке как был, так и есть.
А вы ожидали, что вам такое предложение вообще сделают?
Нет, не ожидал. Я же праздновал свое 70-летие в Барнауле. Для меня там, понимаете, у меня была совсем другая там жизнь. Открыли театр с губернатором Карлиным. Новый, построенный театр. Ну, самый красивый театр за Уральским хребтом. Молодежь, труппы 6 октября мои ученики, мои выпускники выпустили спектакль «Бумбараш». Символический. И «Бумбараш» прекрасный. Просто я сидел и радовался. Поэтому...
И вдруг
я получаю телеграмму: срочно возвращайтесь как можете скорее в Москву. Здесь вот такая беда.
И я... Долго думали, как вы решение принимали,
согласились? А решение какое? Решение. Собралась труппа единогласно просить господина Золотухина, так сказать, возглавить театр. Ведь Юрий Петрович, я думаю, что когда это заявление это написал, он, наверное, все-таки не предполагал, что его подпишут. Я думаю так. И до самого конца департамент ждал. А мы уходили в отпуск. Видите, мы все-таки вернулись к этой теме. Мы уходили в отпуск. И тут драматическая ситуация создалась. И театр ушел в отпуск без хозяина. А 15 сентября сбор труппы, и что надо говорить труппе? Какие названия? И потом, вы понимаете, ведь для того, чтобы подать заявку на финансирование, это надо делать загодя. Допустим, надо делать это весной, для того, чтобы в сентябре получить финансирование на какой-то спектакль. А у нас не было времени. Мне надо было срочно обзванивать знакомых и незнакомых режиссеров, советоваться по репертуару и, так сказать, выходить срочно из положения. И потом закрывать гастроли, которые были для нас обременительными слишком. Уже они были назначены в Грецию, с Антигоны. Ну, много такого вот хозяйственного мусора было, который, к счастью, удалось преодолеть. И кто-то назвал из корреспондентов снайперский репертуарный ход. Вот эти близнецы, праздник совершенно уникальная комедия «Дель Арте». Просто...
Как освобождение, символ освобождения.
Символ освобождения, да. Да, господи.
Ну хорошо, мы давайте перевернем тоже эту страницу историческую, пойдем дальше.
Пойдем дальше, дальше. Надо идти дальше. Но позвонил в театр Андрей Сергеевич Кончаловский. Я был в театре, потому что, хотя у нас был выходной день, меня нашли. Он говорит: «Привет». Я говорю: «Привет». Хотя мы не совсем в таких уж отношениях. Он говорит: «Видел тебя вчера по телевизору. Много морщин и много энергии. Король Лир». Угу. Я ахнул. Я говорю: «Когда?» «Ну, через год, наверное, на будущий февраль». Я говорю: «Пишу, пишу. Только посмотри обязательно моего дядю Ваню». Я говорю: «Конечно, посмотрю. Ради короля Лира чего не посмотришь?» Так что у меня...
Посмотрели?
Вот... Нет, еще. Понимаете, то есть, вы знаете, есть люди, которые хотят помочь. Ведь понимают, что театр попал в беду. Ну, будем говорить так. Вдруг внезапно оказавшись без такого лидера. И кто-то пытается помочь. Кто-то предлагает пьесы, кто-то предлагает постановки. А кто-то все время говорит: да ну, все погибло, все погибло. Ну, естественно, театр будет другой. Но этого не может не быть. Время другое. Когда уходит такой лидер? Это я знаю и по Товстоноговскому театру, и по театру Эфроса, и по театру Вахтанговскому театру, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но надеюсь, что у нас будет театр жить.
Звонок, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Это Юрий из Москвы.
Да, Юрий.
Валерия, я вспоминаю телевизионный фильм «Леонид Ильич Брежнев». Вы там, по-моему, лесника играли, и вот вы там с ним разговариваете, а вы рассказываете о своей дочери.
Брежнев потом... и лесник, да?
Нет, я Брежнев и лесник.
Ну.
Да. И вы рассказываете о своей дочери, и потом смеетесь. И так заразительно, что я эту сцену тоже смеялся вместе с вами, честное слово. Там было здорово, очень здорово. Вы знаете, просто спасибо вам.
Спасибо.
И второй вопрос. Я прочел несколько книг про ваших дневников, а сейчас вы занимаетесь вашими дневниками? Пишите что-нибудь?
А это болезнь, как мне определила одна журналистка и один психиатр.
Зависимость наркотическая.
Зависимость, да. Каждый день сидеть, писать не менее 3 страниц обязательно текста. Но я, к сожалению, со своим вот директорством забросил прозу, так сказать.
Большую.
Большую прозу, да. Но, ладно, говорят, что дневники тоже интересны.
То есть, вот как бы эта жизнь, этот период тоже зафиксирован в ваших дневниках? Вот
обязательно.
Да? Каждый
день.
Публиковали?
Нет, это не скоро дождется публикации, потому что там есть вещи, которые... Я же спорю с самим собой, спорю со всеми теми, кто... что происходило вокруг этого. Прогнозирую, так ли, сяк ли. И поэтому там вещи, кроме документальности, есть еще полно моих собственных размышлений, горечи моей. Потому что ведь со своими работать очень сложно. Понимаете, они же свои. Ну, как я буду делать замечания? Ты делаешь ей замечания, а она говорит: а ты на себя посмотри. Ну, вот весь разговор. Я говорю: ну, я директор. Уважайте меня.
Да.
Соблюдайте субординацию. Он говорит: ты очень мягкий, как говорит мой один герой в «Медее». Я не рожден тираном. А в театре все-таки, в любом коллективе, все-таки лидер должен иметь твердый такой характер и жесткую и волю к решению.
Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну что ж, а теперь мы возвращаемся в студию. В сегодняшний день здесь у нас напротив меня потрясающий совершенно человек.
Это да. как ты говоришь, всегда
прекрасно.
Про всех, даже если карлик или черепаха, все равно
Ксения,
я думаю, что все радиослушатели, все многомиллионные сетислушатели и сетивизоры знают, что говорит, любимейший, гениальный, кто же он, любой козел по списку, великолепный мастер, эфир.
Вы же понимаете, что, конечно же, кокетничает Юлиан.
Не кокетничает.
Юлиан.
Юлиус.
Юлий Соломонович Гусман у нас в студии, которого вы знаете как, прежде всего, как ведущего радиостанции «Эхо Москвы».
Да.
А сегодня
старейший. Дымарский, я, Корзун и Мутман, люди, которые с 1938 года, когда радиостанция «Коминтерн» только начала вещать, а еще Кабаладзе. Ну, Кабаладзе уже почти ничего не соображает. Нет, возраст, к сожалению. У Юрия Георгиевича он очень милый человек, но отсутствие знаний русского языка, как натурального
память,
грузина,
да?
Плохая память, отбитая
на лица.
Нет, в МИ-6 на допросах в Лондоне. И самое главное, чудовищная жажда денег. Он приходит к тебе новую работу каждый день, то в Перекрестке, то в Пятерочке. Сейчас он в каком-то банке швейцарском. Даже не знаю языка.
Как откуда столько радости жизни? Я не понимаю.
У кого, у него или у меня?
Нет, у вас, Юрий Соломонович. Откуда?
Вами,
я не понимаю.
Приятно, что мы с вами пришли на «вы».
Откуда?
Это не радость жизни.
Все ужасно.
Можно объяснить? Во-первых, не все ужасно. Напротив сидит красивая, юная, потрясающая Ксения Ларина. Сзади меня сидит юная, красивая, потрясающая режиссерша. Мы сидим в юной, потрясающей, красивой студии, которая
еще не было. А вот какая девушка входит.
Вошла роскошная девушка. И кроме того, Ксения, если говорить серьезно, спасибо большое, совершенно, мне кажется, невозможно жить от рождения, понимаешь, что ты смертен, что уйдут твои близкие, что будут болезни, что будут страдания, что может быть война и катастрофа, и наводнение. Тогда лучше сразу вот хрясть и ползти, значит, в белом саване на кладбище, как раньше когда-то шутили. Это не более чем адреналин. Это попытка, вот извини, серьезно, войдя в эфир, где тебя слушают хотя бы, может, полтора убогих или 150
миллионов,
или 150 миллионов счастливцев. Ну что им сейчас, скучно что-то хрюкать в этот день, когда они включили. Столько делать можно в воскресенье. Там пойти погулять. Чудная погода, снег не растаял, солнце
нет.
Ну
очень много людей исчезает. Вот посмотри, мы же сегодня собрались говорить с тобой о премии Ника, о прекрасной церемонии ежегодной, которая вот всем на радость проводится в Москве. Но смотри, вот даже в этом пространстве я открыла сайт Ники и вижу, умер Васильев. Умер Герман, умер Панин Андрей.
Кваша.
Умер Кваша, умер Золотухин сегодня, вчера, да? Что такое?
Но, Ксения, ты не можешь себе представить, насколько ближе к этим ощущениям я, который же старше тебя, примерно в 7 раз, понимаешь? Тебе 14, а мне 82.
Так.
Я тебе объясняю. Вот мы будем вспоминать о них на церемонии, да, и мы будем о них думать. Я каждый думаю о папе и маме, хотя, знаешь, моя мама ушла, когда я был 61, а мне уже больше, чем маме. Мне кажется, что и в Библии сказано, да, об этом, и в жизни так должно быть. Это надо достойно понимать и переживать, и стараться думать о людях, когда они живы, и помнить о них, когда они ушли. Помогать им, когда ты можешь. Я говорю, банальности какие-то,
да,
почти на уровне туризмов, но это стало каким-то вот знамением, что ли. Вот я вот смотрю, и вот ушел из жизни Борис Абрамович Березовский. Хороший, плохой, разный, диво. Все, все бросили все дела, и только это вот сенсация. Это ощущение, что это инфоповод, а не смерть человека. Вот прости, вот мне кажется. Мне кажется, что и Валерий Золотухин, и великий режиссер Леша Герман, и гениальный актер и человек Игорь Кваша, и потрясающий Андрей Панин, и удивительный Березовский, как к нему не относиться, заслуживают хотя бы внимания, почтения, сострадания, хотя бы первый, ну, понимаете, оставить.
Конечно.
И я думаю, что если передача называется там «Поехали», то бросить рассказывать там о поездке туристической в Германию не надо. Жизнь продолжается, понимаешь, и каждый день уходят, и появляются, к счастью, новые люди. И, понимаешь, не знаю, это не веселье, это старание тщательно, чтобы вокруг тебя хотя бы была атмосфера, что ты как бы, ну, здоровый, сильный и счастливый.
Вот вчера буквально я на культуре, был вечер в клубе «Эльдар», Эльдар Александрович вел его, посвященный памяти Людмилы Марковны Гурченко. И там в том числе показал он замечательный этот фрагмент, очень трогательный, из церемонии Ника, когда Людмила Марковна получала приз за честь и достоинство, и выступали четыре пожилых дяденьки, цвет абсолютно нашего искусства. Это Герман, это Рязанов, это Тодоровский на гитаре Петр Ефимович и Александр Анатольевич Ширвиндт. Пели песню. Это смотреть и смешно, и ужасно как-то жалко, потому что ты понимаешь, что это люди уже совсем-совсем пожилого возраста.
Это не жалко.
Это ужасно жалко.
Это
ну,
не
зачем?
Жалко. Это не жалко.
И
это,
она так смеялась над ними.
Это не жалко, это счастье, что они пели, что они... Не говорите, что их нет. Помнишь, да, это...
И я уже вот... нету, смотри, Гурченки нету, Германа нету.
Ксения, да, но если мы будем беспрерывно все время думать о том, что... Извини меня, я тебе не хочу сообщить очень неприятную новость, но через какое-то время, пускай 100 лет, и тебя не будет.
Да.
Эта новость, конечно, поразит свои...
К смерти привыкнуть она невозможно. Это несправедливо всегда.
Но при этом, пойми, вот Золотухин, да, вот Валера, который ушел вот-вот, он прожил сумасшедшую, потрясающую жизнь. Он все успел, что может успеть на земле человека. Как актер, как режиссер.
Как мужчина,
как мужчина,
кстати.
Как муж, как отец. Я не знаю, он сделал много замечательного. Возможно, сделал что-то не очень хорошее кому-то. Главное, что этот человек прожил очень большую, достойную, яркую жизнь.
И был востребован до самого смертного
часа. И вот
часа.
Я когда сегодня смотрю фильмы, где порой участвуют практически все неживые актеры, извини, в ушедшей жизни. Знаешь, какое счастье, что появились носители, что голос певцов... Мы не знаем, как пели во времена фараонов и древние греки. Мы не знаем, как выглядели они. Ну, мы не знаем, там... Знаем только скульптуры какие-то, не знаю, что... Настенную живопись. А мы сегодня... В цифровом виде можно всегда оставить этих людей, этих талантливых, замечательных, ярких людей. Мне кажется, что стоит о них говорить, вспоминать и чувствовать, что они рядом с тобой. Вот я никогда не считал, что мои мама с папой ушли. Я вот думаю, что они всегда со мной, хотя я уж сам большой мальчик.
Новости, потом возвращаемся в передачу. Напомню, у нас в гостях сегодня Юлия Госман.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну, а теперь, собственно, переходим к процедуре. Напомню, что 26-я торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Ника» состоится 2 апреля в помещении театра «Оперетты». Тут уже намоленное, что называется,
очень
место.
Красивый зал. Там немножко не очень хорошо с фойе, там хорошо, хорошо, что там было где гулять.
Вот, зато и театральный зал хороший.
Зал потрясающий. Mm-hmm. И директор потрясающий, и актеры потрясающие. Мы же в основном с ними работаем. Я, кстати, хочу сказать большое спасибо, потому что...
Они будут петь?
Они петь будут и помогают нам, и мы работаем в их декорациях. Куда же, как всякая общественная организация, ну, это трудно... Ну, как и должна, она нищая, понятно. Я серьезно говорю, что просто там у нас 2 человека работают штатных, 2... И один администратор, все, больше вообще ничего нет. Никогда не было. Ну, сейчас-то больше, вот, когда делаем самого. Я в течение года. Но я думаю, что вообще это правильно. Я вот всегда рассказываю одну историю. Меня в разгар, когда Ника была единственной неповторимой, через 10 лет примерно, сейчас ей 26-й год, меня пригласили в Нью-Йорке побывать в штаб-квартире Эмми. Премии драматической, тебе близкой. Я приехал в центр Нью-Йорка, что-то, по-моему, 5-й авеню, угол какой-то, там, 52-й улиц, небоскреб, я вымыл шею, помыл уши, значит, приехал туда, одел свой праздничный пасхальный брюки, говорил Паниковский, зашел в роскошное здание небоскреба гигантского, внизу золотых ливреях, реальных таких в галунах, консьержи, куда вы, я говорю, я, он говорит, вам 20, там, 7-й этаж, Эмми Ворд, Headquarters, там квартира. Значит, я взволнованно захожу в огромный лифт, полный стекла, бронзы, и поднимаюсь, значит, я туда, взмываю и вхожу в шикарное фойе, которое бывает только у гинекологов, пластических хирургов частных, и оказалось там у них все, опять стекло, фарфор, арт-нуово. Открываю там дверь, на двери такая огромная, тоже на золотом, блистательно вычищенным надпись, значит, Академия Эми. Захожу туда, вхожу, и там за дверью такая приятная прихожая и пару комнатенок.
Так.
Как в школе Нью-Джерси.
Так.
Дальше все понятно. И сидят там две старушки, седенькие, и пакуют эти вот пакуют в какие-то там картонные ящики. Угу. Бумаги валяются.
Угу.
Прикол, ты знаешь, как бывает? Наказ офиса, приколоты кнопками на стене что-то, белым написан какой-то план, кофе там где-то. В общем, завуч сельской школы Нью-Джерси. Я говорю, экскузе муа, говорю я на присущем мне английском, эншульдеки зимирбитте. Вас издаст это вот это Эми с ее многомиллиардными, многомиллионными. Он говорит, да, да, говорят. Вы знаете, говорит, но мы волонтеры. А еще дедушка вошел, там еще был какой-то дедушка. Здесь тоже познакомился. Мы волонтеры. Вот сама Эми, как она вот такая богатая и пухлая. А это за месяц, за три, когда появляются сценаристы, режиссеры, художники, ну, помещения. А 9 при этом месяцев, даже больше. Мы отвечаем на письма всяких чайников. Значит, берем всех телефонные звонки.
Ну, у тебя так же? В академии.
Слава богу, мои получают зарплату копеечную. Эти вообще ничего не получают. Потому что они имеют право не на пенсии, а на миллионерши. Это принцип вообще правильной независимой организации общественной. Потому что как только, так сразу, понимаешь, как только начинаются гранты, то есть я не против, что все имели богатство, я и совру, но не получается так. Там ни в Доме кино никогда не должно было получаться. Об этом был долгий спор у меня. Что коммерчески, вот есть три вида работы. Профессионалы, полицейские, пожарные, врачи, учителя. Они работают за зарплату, имеют бенефисы, бенефиты, то есть, ну, страховку от государства должны иметь, уважение, но они не богатые, они middle class, средний. Ну, так, рабочие там, фермеры, уже независимые производители, бизнесмены, для которых важен только бизнес, их разрастание, они безудержны, и их держат в руках законы. А третья, самая такая хилая по деньгам, сейчас уже на Западе не такая уж хилая, это фонды. Это структуры, которые то ли коллекции собирают, большей частью детям в Африке помогают, бедных окучивают. То есть их много. Вот это называем условно мать Тереза. К сожалению, в нашей стране это было и часто сейчас есть повод хорошо воровать деньги и отмывать их. Но на самом деле это люди, как правило, бескорыстные. Ну, там, типа, или там те, кто собрали миллиарды, как Билл Гейтс, который все свои деньги практически, а там небольшая сумма, 59 миллиардов долларов отдает.
Понимаешь? Слушай, ну, мы ушли далеко от темы, собственно говоря, Ники, потому что вопросы-то есть у меня. Например, вопрос по президенту. Вот буквально неделю назад на этом месте сидел Андрей Сергеевич Кончаловский.
Да, я знаю.
И вот мы его поздравляли с тем, что его выбрали президентом, новым президентом Ники. Конечно, в этом есть некие комические эффекты. Уже многие по этому поводу прошлись, что есть две киноакадемии. Одну возглавляет Михалков, другую возглавляет Кончаловский.
Вы знаете, я об этом тоже много, как ты понимаешь, слышал и думал, но я вообще не согласен с этим подходом. Ну, во-первых, оба два этих джентльмена, они большие мальчики и независимые, на мой взгляд, уже игроки. Так же, как я своим братом. И я думаю, что Андрея Сергеевича Кончаловского выдвигали не из-за того, что он подружится там с братом и к академии потом как-то меняться, и не из-за того, что они будут протестовать. Ника принципиально стоит и стояла всегда над этими схватками, как был когда-то союзским трофистом. Союзским трофистом СССР еще, а потом после пятого съезда, там сказать, и СССР и России, он отличался тем, что туда входили люди с самых разных взглядов. и крайне правые, и крайне левые, и побогаче, и победнее. Ну, они вместе составляли вот тот террариум единомышленников, как вы говорили, который составлял вот это демократическое плюралистическое общество. Мне кажется, что Кончаловский, помимо того, что он брат, он, мне кажется, великий русский режиссер, как нам кажется, что он потрясающий философ, умница и человек, очень независимый, и во многом он больше, то есть ему это не нужно ни для чего. У него авторитет и в мире, и в Голливуде, и в Москве такой. Это просто, мне кажется, вот для него некий маленький скромный челлендж проверки на его, на отношение к нему сообщества. И мне кажется, он очень был рад, я надеюсь, что я не хочу открывать цифры, я их объявлю на церемонии, что он избран был подавляющим большинством. Что выяснил, человек, кто никогда не занимался общественной работой, человек, который никогда не лебезил ни перед кем.
Одна кандидатура же, да, в
списке? Нет, там можно было
проголосовать. Можно было свою предложить.
Там было всего 10 человек участвовало, и, ну, там, и я вам скажу, что вообще он очень закрытый человек. Но я скажу, что вообще, помнишь, как сказал Маяковский, мне румляне накопили строчки. Вот если человек занимается общественной работой, да, и не пытается на ней нажиться, то кроме головной боли это не приносит ничего.
А какие функции у президента?
Я сейчас скажу вообще принципиально. Функции президента – это он руководит всей этой работой, и он практически, ну как, он номинально... Что такое вообще академия? Как в Америке, так и у нас. Хотя проводит много чего еще другого. Это большое жюри. По сути. И «Оскар» — это 6 тысяч человек, большое жюри. И наша академия 621 тоже. Немаленькая армия, выдающихся действительно людей. Я вам скажу так, простой пример скажу, что опыт мой показывает. Я вот занимаюсь Никой с ее основания. Если наш художник любой получает Нику, то он считает, что это заслуженно, правильно, и иначе быть не может. И принимает эту золотую статуэтку как нечто должное. Если он не получает, он тут же чувствует себя абсолютно обиженным, что это обескураж, что это наверняка интриги, а может конкретно некого гусманоида. И объяснить в этом случае ничего невозможно. И вот такой пример очень грустный, да, я тебе приведу его. Меня так взбесило, что я не знаю, что Березовский делал и творил, я вообще Березовского видел 2 раза в жизни, хотя, мучая Нику и обижая ее, наши оппоненты, враги и противники бродили по высокому кабинету, говоря о том, что как вы можете разрешать жить Нике, который живет на деньги Березовского. На что я всегда говорил, что это было бы счастье, потому что Березовский дает большие деньги на премию «Триумф». А к нам вообще никогда не было отношения. Это возникло из-за того, что Абдурасулов возглавлял и «Триумф», и был у нас директором. Но это легенды, старые легенды городские, про них можно забыть, урбанистические легенды. А вот что не легенды, что забыть нельзя, что Борис Абрамович, подчеркиваю, ворованные деньги, не ворованные деньги, нашел на улице деньги, ограбил кого-то. Он раздал десяткам, ему даже сотням людей через премию «Триумф» гигантские деньги.
Кстати, никто не отказывал.
По 50 тысяч долларов. Тогда это были деньги сумасшедшие. Хоть бы кто-то сегодня сказал...
Спасибо.
Что вот лично я ему благодарен. Я не знаю, потому что я с ним «Логоваз» не грабил, я с ним «Аэрофлот» не пилил, я с ним ничего в Чечне не вытворял.
Зоя сказала спасибо.
Да, понимаешь,
Зоя Богуславская.
И поэтому сказать, что не делает эта организация, любая общественная, потому что какая церемония не бывает, если она короткая, она слишком короткая, если она веселая, то это, значит, слишком много шуток. А если она тяжеловесная и длинная, значит, это было скучно, невыносимо жарко. Но секрет Ники, который мы придумали, мне кажется, тебе и твоей подруге Ирине Петровской очень понятен. С самого начала, вот я лично понимал, что соревноваться ни с кем в пафосности, в богатстве, в административно-финансовом ресурсе, в катурнах, из подбезности мы не можем. А у нас есть оружие, которое, согласись, мало где есть на земле. Это ирония, самоирония, традиция наших театральных и кинокапустиков, того же КВН. В этом, вот скажем так, советский народ, потому что русский народ, можно сказать, тоже российский, да, потому что, неважно, калмык, еврей, там, русский, украинец или казак, где мы живем на этом пространстве. Вот это нас никто не поборет. Да, никто не поборет. И, как ни странно, это не хвастовство, конечно, это глупо обсуждать, но если 10 лет назад Оскар был более чем торжественно напыщен, то сейчас в нем все больше, помимо ведущего, который всегда традиционно хохмит, все больше всяких придумок. Они не у нас украли, но они поняли, что все время вот с этим, с напыщенностью
такая невозможно. Демократичность появилась у них.
Да, легкость.
Это общение с залом. Да,
легкость.
Речи не такие.
Но у них есть другое совершенно невероятное оружие, которое у нас, у них есть полтора, ну, помимо всего того, что Голливуд, Голливуд, и 1,5 миллиарда людей смотрят телевизор в это время, и бюджет 250 миллионов церемоний, долларов, конечно, а не рублей. Но сам зал, наполненный до отказа Клунями, Шварценеггерами и прочими народными американскими артистами, все миллиардеры, миллионеры, всех знает весь мир, это отдельное шоу. И когда Мэрил Стрип меняет Джулия Робертс, то это уже можно не танцевать, и не петь, и не плясать.
Ну и притом у них нет таких лиц каменных. Кстати, вот заслуга Гусмана, могу вот подтвердить, поскольку на Нику хожу долгие годы.
Да. Слово дифферам.
Вот то, что сделал Гусман, просто уже условный рефлекс, что даже не надо говорить уже, что порадуйтесь за товарищей.
Но меня это...
Люди уже сами радуются, ну, поскольку приучил нас Юрий Соломонович.
Ну пойми, Ксения, она была придумана премия только потому, что у нас были государственные премии, партийные премии, профсоюзные премии, жековские, спортивные, райкома, райпищеторга. Но никогда не было профессиональных премий, поэтому она сначала называлась «Профессиональный приз союз кинематографистов». Она потом стала уже академией, там все. И это было так интересно, когда вот родийное сообщество, сейчас тоже общее место, присуждает премии за успехи в радио, а ТЭФИ, значит, за телевидение. И сейчас масса. Сейчас, ты не поверишь, сейчас таких премий, клонированных с нашей премией, больше 200.
Вы хотите сказать, то, что сегодня происходит с телевизионной премией, это просто какой-то кошмар, и невероятно жалко, что так все происходит, сыпется. Это давно сыпется. Вот, кстати, мой вопрос тоже связан с этим. А каким образом Нике все-таки удалось просуществовать все эти годы без скандалов внутрицеховых? Ну, за исключением вот этого появления...
Видит Бог, что я и сам... С трудом ответить на вопрос, я могу
никто
просто...
Никто же отказов не было.
Я могу сказать, что вот только одно, что... Ну, во-первых, и были, конечно,
были?
Но... Да, но я могу сказать одно, что... слово такое красивое – репутация. Вот сначала вообще никто не верил, что это может быть честная игра. Потом многие не верили. Потом сознательно не верят. И до сих пор звонят и говорят, мы придем, если вы скажете «да». Мы не говорим. Вот я вчера говорил со своей любимой подругой, которая уже волновалась по поводу других. Я говорю, ты знаешь, у нас такая репутация. Я единственный человек, кто знаю, но я сам никогда не был на голосовании. Я демонстративно 26 лет не знаю комнаты и помещения, где считает, адвокатское бюро считает. Там
количество голосов.
Резник, да? Гагарин, партнер. Не потому, что я такой, ой-ой-ой. Потому что никакого смысла нету, потому что Мережко, первый президент, 14 лет был президентом, вместе со мной все это делал. Его выдвигали там 3 раза, он не получил. Моя картина «Пас Советского периода» имела 4 номинации, ничего не получила. Понимаете, не потому что, а подчеркиваю, как-то один раз только, вот знаешь, как только один раз уколешься, то уже потом подсядешь на этот самый крэк и вот не слезешь.
Я могу назвать 5 лучших фильмов. Это как бы не секрет, только те, которые вышли в финал, номинанты, чтобы народ понимал.
Да?
Это «Белый тигр» Карена Шахназарова, это «Дирижер» Павла Лунгина, это «Ко-ко-ко» Авдотьи Смирновой, это «Орда» Андрея Прошкина, это «Фауст» Александра Сокурова. И мы здесь даже вот в этой пятерке видим уже сценарист, который в 2 номинациях выиграл, по сути, это Юрий
Арабов.
Кстати,
его не повезти еще и потому... Да, бывал, знаешь, у нас был случай, когда один замечательный композитор был в двух, сразу в двух фильмах и получил третий из-за того, что он получил так 25-25, а тот, можем, 26. У него все было 50, но по разным фильмам. Но я сейчас скажу, что у нас же еще есть замечательный, потрясающий, мне кажется, у нас впервые мы приняли решение, Академия назвала приз, один из призов, одну из номинаций, именем Германа Алексея Юрьевича.
Это
за вклад в отечественное искусство.
Его
и будем первый раз вручать его и Абдрашитовой медаль. Это тоже не секрет.
То есть, еще раз, это премия за вклад, которая раньше была.
Она была несколько раз. Она была такой, она вручалась по случаю пару раз. Сейчас она стала уже канонической, и она...
Получила имя Германа.
Да, я надеюсь, что Светлана Кармалита, его жена, его соавтор, его друг, его все вместе с Алексеем Германом младшим вручит.
Абдрашитова и Мендадзе.
Да.
Тандема творческого.
Да, тандем, потому что нельзя, их, у них есть свои работы отдельные, начиная от диплома «Остановите Потапова по Горину», кончая, значит, большими работами Мендадзе как режиссера, но в создании кинонарода они связаны как тандем. Более того, еще один тандем.
Так.
«Честь и достоинство» в этом году вручаем мы Глебу Панфилову и Михаилу Чуриковой. И тоже, и Чурикова на театре сыграла миллион ролей, и Панфилов поставил без нее множество картин и замечательных произведений. Но все-таки, вот как они ворвались...
Это есть какая-то, в этом есть тенденция, тренд, тандем.
Мы на этом на совете обсуждали, что получается, что видит Бог, мы не нарочно, но получается, утки все парами, понимаете, ходят. Но не было... Вообще, так сказать, что вот я до сих пор вот так радостно возбуждаюсь не от того, что завтра, там, послезавтра грядет тяжелое испытание, и снова все будет за кулисами рушиться, меняться. Откуда вообще возник гусманоид на сцене? Ты, скажи, догадайся, ты же как бы театр...
Из КВН,
да? Нет. Из-за чего я веду Нику столько лет?
А кто еще может?
Нет. Могут... Нет. Самое главное, что первые Ника, первые 10, я вел от страха, что что-то придет на голову, и что-то... Я, то есть, играющий...
Брал на себя все риски.
Играющий тренер. Не риски, на сцене. То есть вот это невидимый мир. Миру слезы. Реально сквозь видимый для мира смех. То есть все эти... Мне говорит там Ирина Николаевна Мышкина, да, сейчас, Ирина Николаевна Ильичева, говорит, там, условно говоря, там, Иванов там не прилетел. Там, или там, мы его не видим. Значит, и приз получает кто? Сегодня там, Ксения Ларина, своим, а перед нас своему брату там, Семену Ларину. И вот все эти я пытаться сократить. То есть многое не могу. Однажды мой любимый Ездович Кобзон спел 9 песен. На третьей нитке. Я не мог. Причем, ты знаешь, я его обожаю. Я просто обожаю. Это было уже почти на каждой нитке. На этой нитке тоже, надеюсь, будет. Значит... И он, это было еще в Доме кино.
То есть он поет и поет.
Он пел, но самое главное. А его принимали на ура. Но это же церемония безразмерная. Она 100 часов, мы подыхаем. Дом кино, душно. И самое это было смешное, когда в конце Иосиф Давидович сказал, а я спою сейчас песню, раз вы так просите, которая как раз вот посвящена нам, интеллигенции. И спел грустнейший романс о том, что длинный, о том, что стоит с протянутой рукой, она как-то была графиней. У нее есть такая песня.
Она соперниц не имела. Подайте милостыню ей.
Да. И про интеллигенцию. То есть зал настолько упал, что я потом час 15 пытался поднять. Однажды один обалденный человек, режиссер, я его обожаю, он вообще говорит гениально и выступает гениально. Он вручал за оператора искусства, Сергей Соловьев. Это уже стало легендой, байкой, было 20 лет назад, можно сказать. И он чуть ли не доклад сделал про операторское мастерство. То есть вместо там 45 секунд тот разговаривал.
А как можно с ними бороться?
А никак, как я стою хрюкаю, что-то там...
Вот на «Оскаре», между прочим, у них же четкий совершенно на регламент.
«Оскаре». Но ты знаешь, что на «Оскаре» они все говорят...
По суфлеру, да.
У них огромный суфлер там бежит. Это не то, что телесуфлер. у них там...
А можно давать хотя бы сигнал, что ваше время кончается?
Да они все, какой сигнал? Все все знают. Но как можно дать сигнал? Здесь просто режиссер сейчас пройдет еще 3 минуты, там 44 секунды, и вырубит зефиром без всякого сигнала. А ну, это очень смешно бывает. Я тебе скажу тебе, что совсем недавно, буквально вчера, мой любимый режиссер и мой друг, готовя нарезку лично сам, обычно нарезка сойдет 20 секунд, 40 секунд. Он сделал нарезку 8 минут. И а ему, он настолько любимый, почитаемый человек, значит, что мы сейчас будем пытаться как-то из 8 хотя бы сделать 5. Потому что, и вот нас часто упрекают, и может и справедливо, что длинная церемония, такая-сякая. Но я объясняю тебе, что подайте милостыню ей, понимаешь, что это же все делается на пальцах. То есть, как бы сказать, вот Ксения Ларина, Сина Петровская вручает за что-то. Да мы говорим, значит, Ксения, вы вручаете нам за телевизионное мастерство. Кстати, Урсуляк в этом году получит.
Это тоже можно сказать, да?
А да, это да? Все мы уже видели
давно.
Да? Да, это известно. У нас 5 этих номинаций, которые совет регулирует, которые голосовали за основные 20, там голосуются. Угу. Это вот все.
Я, кстати, хочу обратить внимание тоже, вот, когда я смотрела все эти анкеты, которые пришли, что очень молодой состав сегодня основных номинантов на актерские номинации. Молодые актеры, ну, как там, скажем, среднее поколение. Вот я вижу здесь и Яна Троянова, Анна Михалкова, Мария Шалаева, Антон Адасинский, это Фауст.
Слушай, это вообще интересно.
Данила Козловский, Дух.
Там режиссер, шпион вообще-то. Шпион – это огромное кино.
Мне, кстати, очень понравился этот фильм.
Мне показалось, что оно сделано абсолютно на высоком уровне. Но это первый фильм.
Да.
Он вошел в «Открытие года».
Mm-hmm.
То есть вообще сегодня, вот когда если глянуть только на Нику, я имею в виду не на Нику, как... церемонию или академию, а на вот на фильмы Ники, выясняется, что это ну просто сумасшедшая палитра интересных фильмов и людей. То есть все эти крики и порывание волос с клочьями, выдирание на груди, что русское кино гибнет, неправильно.
Нет, ну сейчас есть из чего убирать, ну что ты, все-таки сейчас не 90-е годы.
Поскольку дифферам программа, а не Ника называется,
ну-ка.
Я скажу две информации про себя. Я спою себе дифирамб. Ксения, ну-ка, умоляю, осталось секунды. Я начинаю петь. Первое, что я заканчиваю «Не бойся, с тобой».
Два.
Часть вторая, два, называется 19-19. Прошло 32 года. Но все те Лев Дуров и Кантемиров, и Полад Бюльбюль-Оглы, чрезвычайный и полномочный посол с новой музыкой, композитор, скачет снова все на лошадях в бой, мушкетеры, как у Дюма 20 лет спустя, 10 лет спустя, а у нас в сумме 30 лет спустя.
Это когда первое будет?
Ну, этот, я надеюсь, вот буквально там месяц, другой, третий, пятый. Это же, знаешь, сейчас уже все зависит от компьютерщиков и от Полада, который пишет музыку. А второе... Дай бог, дай бог, дай бог, дай бог, дай бог. Мы сейчас собираемся готовиться к столетию Владимира Михайловича Зельдина.
Это серьезно?
Ну, я стучу по этому, потому что готовиться к таким датам тяжело. Ему 98 лет. Пошел 99-й год. И мы хотим придумать спектакль. Я придумал название. Называется «Король Эл». По мотивам Кинг Лира, короля Лира, покойного Шекспира. Кстати, Шекспир замечательный писатель. Я тебя поздравляю с тем, что время наше истекло.
У меня один вопрос остался.
Говори.
По поводу трансляции, поскольку люди спрашивают.
Она будет онлайн. И онлайн-ТВ будет идти в прямом эфире впервые.
Это в интернете.
В интернете все будет идти.
А будет
идти на каналах НТВ, и будет в 12 ночи СТС на следующий день.
А, на следующий день.
СТС,
да?
Ну, это
и
будет...
на НТВ плюс будет.
И на НТВ плюс будет полная версия, как всегда. А СТС будет телеверсия. Но смотрите онлайн ТВ. Не потому, что это реклама, а потому, что
можно увидеть
все эти огрехи, ошибки. Правда, и это будет начнется вместе с нами в 7.15, 7.10, и будет идти невероятное количество времени. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, дорогой.